«Будет чушь молоть!»
— прикрикнул хоббит.
«Мы такое уже пили. А вот что с тобой случится, коли ты энтского питья отведаешь. Один Эру знает. Так что сиди смирно!»
Эовин с видом послушной девочки скромно потупилась.
«Сдвинем чаши!» — негромко произнес Торин. «И возблагодарим владыку Фангорна за его добычу!»
Ароматное и терпкое питье напомнило хоббиту хорошо выдержанное старое вино. Во многом напиток походил на тот, что Фолка попробовал в первую свою встречу с Древобородом. Но немало оказалось и вновь. Сладкий и горький, холодный и горячий, все вместе. Голова от него кружилась так, что у хоббита подкосились ноги. В глазах вспыхнуло алое пламя, такого же цвета, что и светящийся кувшин. На краткий миг Фолка увидел все лесные глубины Фангорна, а в самом сердце великого леса неспешно бредущую фигуру 15-футового исполина. Старый Энд внезапно замер, поднял глаза вверх, и его взгляд встретился со взором хоббита.
«Я рад, что мой дар нашел тебя. Хм-хм», —
раздалось в ушах Фолка.
«О чем ты хотел спросить меня? Торопись!»
«Свет! Ты чувствуешь свет?»
— выкрикнул Фолка, шестым чувством понимавший, что это сейчас самое главное, главнее, чем нелепая война Эодрейда, главнее всего даже оживших кольца и кинжала.
«Свет! Хм-хм! Да-да! Древний свет! Мне кажется, что отблески его были в глазах прозывавшегося Серой Мантией Тингалом».
«Как ты сказал? Тингал?»
«Тингал», — громыхнула в ответ. «И та, что с ним. Эльфы звали ее Медиан».
«В их глазах? Этот цвет? Древоборот, мне надо увидеть тебя».
«Ничего не выйдет, любезный мой хоббит. Я уже в пути и не поверну назад. Это мой путь, и не спрашивай, куда он ведет. Мой дар поможет тебе найти меня и говорить. А теперь прощай».
Видение оборвалось. Оно длилось лишь несколько мгновений, и Фолка быстро пришел в себя. Гномы в недоумении таращились на него.
«Здорово, конечно, но, по-моему, ничего особенного»,
— резюмировал тем временем малыш.
«Я видел Древоборода»,
— отчеканил Фолка.
«Видел
Древоборода»,
— удивились его товарищи. Фолка в нескольких словах пересказал случившееся. Гномы дружно потянулись чесать затылки. Глаза у Эовин стали точно чайные блюдца.
«Свет, свет, свет!»
Хоббит сжал виски ладонями.
«Что за свет? Отблеск которого Фангорн видел в глазах
побывавших в Валиноре», —
мрачно закончил малыш.
«По-моему, это все ерунда. От энтского питья и не такое привидится. Мню я не того, сами его перебрали».
Торин с сомнением пожал плечами.
«Ладно, надо поворачивать назад. Бросить службу у Эдрейда мы ведь пока не хотим, не так ли?»
«Пожалуй, этот кувшин я прихвачу с собой».
Фолка озирался в поисках подходящей затычки.
«Да перелей ты его во флягу», —
посоветовал маленький гном.
«Ну нет».
Фолка пыхтя вколачивал деревянный кругляш в горлышко.
«Он, по-моему, важен не меньше, чем его содержимое».
«Тогда сам и тащи»,
— ухмыльнулся малыш.
«Не беспокойся, колени не подогнутся».
Шутливо огрызнулся Фолка. Они начали собираться.
«Мастер Холбутла, а мастер Холбутла?»
Эвин осторожно тронула хоббита за рукав.
«А вы не расскажете мне про Валинар? Страсть, как хочется узнать».
Фолка поднял глаза на девушку. Щеки ее вновь пылали, но на сей раз не от стыда. Она предвкушала, что сможет, наконец, заглянуть за край той бездны, в которую, оказывается, спускался и сам мастер Холбутла.
«Силы земные, как же она похожа на меня!»
Вдруг со смятением подумал хоббит.
«На меня, тогдашнего, перечитавшего вдоль и поперек все книги и готового отдать правую руку за правду о Валеноре и Валорах. И так же, как Эвин, опрометью кинувшегося из родного дома вслед за Торином, по той дороге, что, в конце концов, привела сперва к серым гаваням, а теперь и сюда. Расскажу, Эвин, расскажу»,
— мягко проговорил Фолка.
«Вот поплывем, тогда времени с избытком будет».
«Здорово!»
Девушка захлопала в ладоши. К Фарнаку они успели вовремя. Несмотря на соблазн, питье хоббит больше не пробовал. Он возобновил давно заброшенные было упражнения – сжимать мысль в тонкий и упругий клинок, черпать силу в перстне Форвы или клинке Отрины, пытаясь заглянуть за окоемную черту. Однако, пока плыли по Эссене, у него так ничего и не получилось. Малыш откровенно подтрунивал над другом и предлагал выставить дар Древоборода на прощание Тану Фарнаку. Старый кормчий покривился при виде Эовин. Мол, с девкой на корабле беды не оберешься. Но от слова своего не отступил. Июнь, 14-е. Тарн. Портовая стоянка морского народа в устье Эссены. Война прокатилась и по эссенским берегам. Арнардцы покинули Тарн. Едва пришло известие о прорыве Олмера за Андуин. Часть дружин морского народа вступила в союз с вождем и участвовала в его походе на север. Однако они зря надеялись на благодарность победителей. Хэги мимоходом заняли устье Эссены. Несколько сотен элдрингов, случившихся в Тарне, отразили два штурма, но в конце концов полегли все до единого. Хэги спалили склады и причалы, не зная, что делать с добычей, море они ненавидели и боялись. А потом, бросив пепелище, ушли на север. Тарн достался Хаврарам, однако и они не стали ничего здесь строить. Элдринги не забывали обид, и потому король Эодрейд легко склонил их к союзу, пообещав восстановление Тарна. Дружина Фарнака была среди тех, кто в мае 1730-го ворвался в устье Эссены. После победы король Эодрейд добился от Хавраров уступки Тарна элдрингам, правда, без права строить укрепления. Последняя война обошла Тарн стороной, однако морской народ удовольствовался одними причалами и складами. Место служило простым перевалочным пунктом, где, доставляемые по мелководной песне на баржах, товары перегружались на мореходные драконы. Правда, нынче для торговли настали плохие времена. Хаврары ничего не покупали у роханцев, а Гондор обеднел. Тарн уменьшился едва ли не втрое против довоенных времен. Сейчас у длинных пристани стояло всего три корабля.
«Хедвиг, Урья и Фрам»,
едва взглянув на стяги, определил Фарнак.
«Говорить стоит только с Орией. Остальные мелочь, да вдобавок из худших. А у Ории 1000 мечей. Сильнее его только Скилудер, но тот сейчас далеко, в Умбаре. Может, вы его еще увидите?»
«Если и увидим, звать не станем»,
— жестко ответил Торин. Скилудер после падения серых гаваней попытался вторгнуться в Варнар по Брендовину, однако вчерашние союзники и стерлинги дали ему отпор. В жесткой схватке Скилудер прорвался до Сарнфорда, но там, встретившись с войсками Оттона, повернул назад. После этого ястреб, как называли Скилудра, пронесся по всему побережью точно разрушительный ураган. Не вступая ни с кем в союзы и действуя только в одиночку, он опустошил берега Минхириата и Недвейта, обрушился на Белфалас и даже подступал к Дол-Амроту, но взять неприступную крепость, конечно же, не смог. Его дружина сильно выросла. Он выходил в море целый флот, 30 драконов, и командовал настоящей армией в 6000 мечей, оставив далеко позади всех остальных танов, довольствовавшихся 5-6 сотнями воинов и 2-3 кораблями. 10 лет Скилудер разорял прибрежные земли, воюя с Гондором и с Харадом, Стерлингом и с Оттоном. Из-за его набегов харадские правители не раз грозились стереть Умбар с лица земли. Но и храти, конечно, ничего не смогли бы сделать с этой твердыней, тем более, что морские просторы безраздельно принадлежали драконам элдрингов.